Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 18 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Репортаж о ситуации в Одессе, которая после российских бомбардировок несколько дней оставалась без света. Саммит Европейского Союза определяет пути финансирования помощи Украине на ближайшие 2 года. Великобритания потребовала от российского предпринимателя Романа Абрамовича передать Украине 2,5 миллиарда фунтов, вырученных им от продажи футбольного клуба «Челси». Также сегодня.
Те квартиры, которые уже конфисковали, передают в первую очередь так называемому силовому блоку, то есть это ФСБ, полиция, военные.
Владимир Путин подписал закон, позволяющий отбирать недвижимость у украинцев, уехавших с оккупированных Россией территорий Украины. Из-за постоянных российских ударов по энергетическим объектам Украины многие населенные пункты страны, включая Киев, регулярно остаются без тепла и электроснабжения. За почти 4 года войны украинцы привыкли к сбоям в подаче энергии. Во многих домах действуют автономные электрогенераторы, организуются пункты помощи, где можно зарядить телефоны, иногда просто согреться. Особенно тяжелая ситуация сложилась в последние дни в Одессе и в Одесской области, по которым Россия нанесла несколько массированных ударов. Одесса несколько дней оставалась вообще без света. О положении в городе рассказывает Игорь Шевчук.
На перроне в Одессе гуманитарный продовольственный поезд. В нем железнодорожная компания Украины организовала мобильную кухню. Здесь готовят горячие обеды для тех, кто сам не может приготовить еду, потому что нет света. После серии российских ударов по инфраструктуре сотни тысяч жителей Одесской области остались без света, газа и отопления. Дальше горячие блюда развозят в пункты помощи. Здесь собираются семьи с детьми, пенсионеры и те, кто уже несколько дней без света и тепла. Люди стоят в очередях, забирают пакеты с едой. У Оксаны 7 детей. Женщина рассказывает, как они переживают холод.
В вещах спим. В вещах дома спим, дома света нету.
В городских центрах помощи работают генераторы и зарядные станции. Люди приходят сюда зарядить телефоны и просто немного согреться.
Грустно, скучно, противно и вообще, видите, что творится? Вообще уже ничего хорошего. Вот в ожидании, говорю, что чудо ждем. А какие лайфхаки? Нет. Холодильник. Вместо шкафчика.
Они этого не выдержат, то, чего мы выдерживаем. Я смотрю, в пабликах у них, извините, там взрывается, они в истерике. Как что-то прилетело? Потому что у нас 4 года летит. Так ничего. У нас люди спокойно собрались, выскочили, начинают разбирать.
Сирены воздушной тревоги в Одессе звучат по несколько раз в день.
Скажите мне, будь ласка, а я...
По данным областной администрации, в Одессе самая сложная ситуация с электричеством. Электросети приходится восстанавливать практически с нуля. За последние дни энергетикам области удалось вернуть электричество в более чем 500 000 домохозяйств. Но еще 60 тысяч пока остаются без света.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Игоря Шевчука. Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины тоже остается чрезвычайно сложной. Продолжаются бои за Покровск и Мирноград в Донбассе. Сообщается о проникновении российских мобильных групп в город Гуляйполе в Запорожье. На грани захвата российскими войсками оказался город Северск в Бахмутском районе Донецкой области, где фронт практически не двигался в течение нескольких лет. Вот что старший лейтенант ВСУ, эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник говорит о том, почему продвижение российских войск сейчас ускорилось.
Может быть, тысяча и одно объяснение тому, почему так происходит. С одной стороны, россияне подтягивают резервы, с другой, наши подразделения частично обескровлены. Кроме того, сохраняется практика, когда на отдельных направлениях наши силы воюют не своими штатными подразделениями, а приданными, переданными извне. Это существенно затрудняет координацию всех сил обороны, находящихся на конкретном участке фронта. При этом следует исходить из того, что россияне действуют против нас фактически всеми доступными силами и средствами. Мы должны каждый день говорить о том, что наши военные прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы хотя бы сдерживать врага. Не является секретом и то, что в наших подразделениях не хватает личного состава. А если не хватает людей, то о каких-то эффективных контратакующих действиях можно говорить лишь в рамках ограниченных тактических эпизодов и на короткий промежуток времени. Хочу обратить внимание, что в свое время похожая ситуация была в Авдеевке. Там полтора года все оставалось относительно стабильным, пока не было допущено фактическое исчезновение 110-й бригады. Когда начали подтягивать резервы, спасать уже было нечего, противник перехватил инициативу и, по большому счету, разорвал нашу оборону. Что именно происходит сейчас на этом направлении, я сказать не готов. Однако, если мы видим продвижение противника на 20-километровом участке фронта, то речь идет о проблемах достаточно большого масштаба. Это уже вопросы обеспечения и управления. Почему так происходит? Причины в целом всегда одни и те же на любом участке фронта. Обескровливание подразделений и слабая координация между ними, зачастую вызванная проблемами в системе управления. Более детально на эти вопросы все-таки должны отвечать командиры корпусов, которым доверены соответствующие участки фронта.
Кому доверена вся делянка фронта?
Это было мнение старшего лейтенанта ВСУ, эксперта аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Николай Мельник прогнозирует в начале будущего года штурм российскими войсками ключевых для обороны, остающихся под контролем Киева части Донбасса, городов Краматорск и Славянск. Несмотря на постоянно идущие в последние недели международные интенсивные переговоры об окончании войны в Украине и даже предположение, что перемирие может быть заключено до Рождества, заявление министра обороны России Андрея Белоусова на вчерашнем расширенном заседании коллегии Министерства обороны не оставляет сомнений в том, что и в Кремле считают, что война в Украине продолжится и в будущем году. Белоусов также прогнозирует вооруженное столкновение России и НАТО в ближайшие несколько лет.
Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления. Все мы знаем, что сегодня предпринимаются политико-дипломатические усилия по разрешению так называемого украинского конфликта. В то же время отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса. Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов.
Это был министр обороны России Андрей Белоусов. Серьезным раздражителем для Москвы стало желание некоторых европейских стран использовать для поддержки Украины замороженные в Европе российские активы. Их предлагается передать Украине в качестве так называемого репарационного кредита. Газета «Гардиан» сообщила со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах о том, что политики и финансисты Бельгии, где хранятся российские активы, подверглись запугиванию со стороны агентов Главного разведывательного управления России. Давлению подверглись, в частности, ключевые фигуры в депозитарии «Евроклир», где хранится большая часть замороженных активов Банка России. Между тем, Бельгия, а с ней еще несколько стран Европейского Союза, сама выступает сейчас против передачи Украине российских активов, указывая на возможные юридические, экономические и даже военные последствия такого шага. При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отмечает, что речь идет не о попытках саботажа Брюсселем помощи Украине, а о понятных для всех сомнениях. Вот что он сказал, выступая перед бельгийским парламентом накануне сегодняшнего саммита Европейского Союза, на котором должен решиться вопрос, каким образом будет финансироваться помощь Украине в ближайшие два года.
Каждый, с кем я общался онлайн или встречался лично за последние несколько недель и дней, понимает, что наша позиция разумна и что условия, которые мы выдвинули, не являются саботажем, что они конструктивны, рациональны и не направлены на то, чтобы сорвать восстановление Украины или саботировать Европу. И что важно, что это понимали даже те, кто на 100% поддерживает репарационный кредит. И когда я разговаривал с премьер-министрами некоторых стран, никто мне никогда не говорил, как мы это иногда читаем в международной прессе, вы самый ценный актив России, все понимают. Вы понимаете свою роль, вы защищаете интересы своей страны. И если бы Евроклир работала в моей стране, я бы сказал то же самое, что и вы. И это, по-моему, важно подчеркнуть.
Это был премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Добавлю, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС не закончится до тех пор, пока решение о путях финансирования Украины не будет принято. А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в среду, что правительство страны формально одобрило передачу Украине 2,5 миллиардов фунтов, за которые российский бизнесмен Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси». Теперь перевод средств должен одобрить сам Абрамович. В противном случае британское правительство подаст на него в суд. Вот что Кир Стармер сказал вчера, выступая в парламенте.
Мы работаем с нашими союзниками над замороженными российскими активами, чтобы поддержать украинцев в трудную минуту. Сегодня, господин спикер, я могу объявить, что мы выдаем лицензию на перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси». Эти средства были заморожены с 2022 года. Мое послание Абрамовичу таково. Время идет. Выполните данное вами обязательство и выплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд. Таким образом, каждый пенни дойдет до тех, чьи жизни были разрушены преступной войной Путина.
Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. После вторжения России в Украину правительство Великобритании позволило Абрамовичу, в отношении которого были введены санкции за близкие связи с Владимиром Путиным, продать клуб «Челси» американскому бизнесмену Тодду Боли и частной инвестиционной компании Clear Lake Capital. Эта сделка была одобрена при условии, что 2,5 миллиарда фунтов от продажи будут пожертвованы благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим от войны в Украине. Абрамович, как утверждается, хочет, чтобы деньги пошли на благо, цитата, «всем жертвам войны, в том числе и тем, которые находятся в России», сообщает BBC.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 декабря. Темы этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий конфисковывать жилье украинцев, выехавших с оккупированных Россией украинских территорий. Оккупационные администрации получают право изымать жилые дома, квартиры и отдельные комнаты, которые признаются имеющими признаки бесхозного имущества. К этой категории также будет относиться недвижимость, владельца которой не удается установить или в случаях отсутствия действующих документов, подтверждающих право собственности. Вот как ситуацию с раздачей конфискованного жилья в Мариуполе комментирует руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
В Мариуполе 4700 квартир уже признаны бесхозяйственными и будут национализированы. И, в принципе, каждую неделю в среднем плюс 200 квартир ставятся на учет такие как бесхозяйные. То можно дальше считать, сколько их будет. В принципе, россияне перешли уже к практике такой, что не выбирают отдельно квартиры и ищут собственников и пустые квартиры, а фактически полностью домами ставят на учет всю недвижимость, которая есть. и так активизируют, в принципе, эту работу. Очень сильно мы видим, что она ускорилась после того, как мэром Мариуполя от оккупационной власти был назначен Кольцов, этот представитель Российской Федерации. Он россиянин, не мариуполец, был до того заместителем Балицкого. И именно за успехи в Запорожской области, в оккупированной части, в этой обращении с бесхозяйственным имуществом, в национализации, его, в общем-то, и назначили в Мариуполь. Поэтому он очень активно этим занимается. Это на отдельном контроле. У нас уже дошло до того, что, в принципе, признают бесхозяйственными и национализируют не только квартиры мариупольцев, которые находятся в эвакуации, которые не имеют гражданства Российской Федерации, не получали паспорт и так далее, далее, далее. А есть, ну, как минимум три факта у нас верифицированы, когда люди, которые находятся в Мариуполе, собственники, живут в своих квартирах, их квартиры признаны бесхозяйственными только потому, что сделки купли-продажи были осуществлены после 2014 года, и документы, которые были предоставлены, оккупационная власть не признала достаточными, и, как они утверждают, они не могут их верифицировать при отсутствии доступа к украинским реестрам. То есть мы понимаем, что в первую очередь квартиры, которые будут национализированы как бесхозяйственные, это будут квартиры, в которых на сегодняшний день в том или ином виде, ну, хотя бы можно проживать, а не те квартиры, которые находятся в состоянии полного там разрушения, потому что эти квартиры будут, ну, когда-то, возможно, и национализированы, но точно не в первую очередь. Те квартиры, которые уже конфисковали и передали, их передают в первую очередь так называемому силовому блоку, то есть это ФСБ, полиция, военные. Вторая ступенька – это семьи ветеранов и героев СВО, как они называют. Ну, в принципе, и все. И плюс готовят очередь для бюджетных работников, которых собираются привлекать из других регионов. В первую очередь, это медицина и образование, потому что не хватает на месте людей, поэтому пытаются это использовать как дополнительный бонус для того, чтобы кто-то приезжал работать в Мариуполь. Мариупольцев там нет и близко, а мариупольцев только тех, кто находится даже в Мариуполе, кто уже получил российское гражданство, кто имеет на руках паспорт, вот больше 22 тысяч людей не имеют жилья. Вот они не могут получить квартиру, даже ту, которую, грубо говоря, у нас забрали, им не отдают. Квартиры, которые национализируются у украинцев, на сегодняшний день не попадают к украинцам, которые находятся в оккупации. Самый яркий пример, наверное, это сейчас идет заселение домов, которые находятся прямо напротив драматического театра в историческом ареале. Ну, видимо, для того, чтобы пустыми окнами не отсвечивали, когда запустится драматический театр в этом году, как они хотят это сделать. И вот там заселяют силовой блок. Причем эти дома я знаю не понаслышке, я сам с этого двора. Я знаю многих соседей, я со всеми поговорил, кого знаю, которые квартиры находятся в этом доме и не имеют на это права собственности. Они не в Мариуполе, в их квартирах живут чужие люди, и все они принадлежат в том или ином виде к силовому блоку Российской Федерации.
Это был руководитель Украинского центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Вы слушаете «Время свободы». По данным Банка России, на начало октября россияне держали на счетах иностранных брокеров не менее 844 миллиардов рублей. За год эта цифра выросла на 60%, а за два последних года в 2,5 раза. При этом на российском фондовом рынке денег остается все меньше. За год с российских брокерских счетов утекло не менее 14% средств, а осталось там в 2 с лишним раза меньше денег, чем за пределами страны. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Причины исхода российских инвесторов с российского фондового рынка очевидны. Российские акции, входящие в индекс ММВБ, сейчас стоят дешевле, чем в январе. А в январе стоили дешевле, чем в январе 2024 года. При этом американский индекс широкого рынка S&P 500 с начала года вырос на 15 с лишним процентов, а с начала 2024 года примерно в 1,5 раза. К тому же российский рынок подвержен резким непредсказуемым колебаниям, причины которых мало соотносятся с экономикой и экономическим анализом. Тем не менее, любопытно, что ту же доходность, которую предлагает инвесторам американский рынок, легко можно получить и в России, перекладывая деньги с депозита на депозит. И при этом не придется нести повышенные издержки и риски, связанные с переводом денег иностранным брокерам. Тот факт, что значительная часть российских инвесторов все-таки предпочитает держать деньги подальше от России, говорит об уровне доверия и к российской экономике, и к России как месту, подходящему для того, чтобы держать там деньги. Многие россияне, порядка 30%, используют брокерские счета просто для того, чтобы хранить там валюту. О начавшемся в начале года притоке в Россию горячих денег, которые привели к неожиданному для всех укреплению рубля, говорилось уже достаточно много. После прихода в Белый дом новой администрации риски финансового взаимодействия с российскими финансовыми институтами радикально снизились, что и открыло дорогу любителям поиграть на разнице ставок, занять под низкие проценты, разместить на депозиты или в облигации под высокие. Но и в обратную сторону это тоже работает. Риски того, что развитые страны откроют новый сезон охоты на активы российских частных инвесторов и примутся шерстить финансовых посредников в так называемых дружественных странах, тоже резко снизились. Собственно, именно они, дружественные страны, стали тем мостом, по которому россияне могут добраться до вожделенных американских акций. Через Казахстан и Армению уходит около 40% российских денег. Еще 20% приходится на брокеров из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Дальше следуют Кипр, Сингапур, страны Азии и Латинской Америки. Напоследок остается лишь добавить, что риски блокировки счетов клиентов с российскими паспортами даже в дружественных странах снизились, но окончательно не исчезли. Война продолжается, международные санкции действуют, а российский паспорт по-прежнему является токсичным источником финансовых рисков.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Основатель сервиса доставки продуктов iGoods Григорий Кунис покинул Россию после того, как прокуратура обжаловала его приговор по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией. Ранее суд в Петербурге оштрафовал Куниса на 350 тысяч рублей, однако прокуратура сочла приговор несправедливым вследствие чрезмерной мягкости наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. Обвинение требует приговорить Куниса, который перевел ФБК уже после запрета фонда в Россию около 4 тысяч рублей, к 6 годам лишения свободы. В начале декабря, после решения суда оштрафовать его, Григорий Кунис, который несколько месяцев провел в СИЗО, говорил, что, вынеся приговор, не связанный с лишением свободы, суд сэкономил для бюджета сотни миллионов налоговых рублей.
Меня безумно, конечно, стрессовал. Скажем.
Ну, сейчас что чувствуете, как-то планируете?
Я рад своей семье оказаться. Ну, я считаю, что судья спасла прокуратуру от ущерба государству минимум 200 миллионов рублей, если бы меня там посадили на их срок. Поэтому государство должно быть ей очень благодарно.
А в своей жизни что-то думаете менять? Ну, в сравнении с тем, что было пока непонятно.
Поскольку было абсолютно непонятно, что будет дальше, я ничего не планировал вообще никак. Это было просто глупо в моей ситуации.
Теперь Григорий Кунис написал в социальных сетях: «Я не стал искушать судьбу и покинул Россию, видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга, Стейнбек и гигиена. Я не серчаю на нее, ведь отпустила же». Конец цитаты. Сейчас бизнесмен находится в Вильнюсе. Григорий Кунис вместе с братом создали в 2014 году один из первых в России сервисов доставки продуктов на дом, который стал приносить особенно большой доход во время пандемии коронавируса. Издание РБК в 2021 году включило Куниса в рейтинг «Герои 2021. Капитаны свободного рынка». Кому достанется бизнес Григория Куниса, не сообщается. И последняя тема – обвинение по делу об убийстве известного голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, предъявленной их сыну Нику Райнеру, о котором известно, что он страдал наркотической зависимостью. Как пишет BBC, Ник Райнер в суде появился без рубашки, в наручниках и, судя по всему, в специальном жилете для предотвращения самоубийств, используемым для обездвиживания заключенных. Ник Райнер отказался от ускоренного рассмотрения предъявленных ему обвинений. Вот что сказал его адвокат Алан Джексон.
Семью Райнер постигла ужасная трагедия. Мы все это понимаем. Мы сочувствуем всей семье Райнер. С этим делом связаны очень сложные и серьезные вопросы. Их необходимо тщательно и очень внимательно изучить, проанализировать и рассмотреть. Мы просим вас в ходе этого процесса позволить системе действовать так, как она была задумана, не торопясь с выводами, не делая поспешных заключений, а проявляя сдержанность и достоинство, с уважением, которого заслуживают эта система и этот процесс, а также семья. Слушание по предъявлению обвинения назначено на 7 января. Это следующая дата судебного заседания. И это все, что я хотел сказать на данный момент.
По данным американских СМИ, накануне убийства Ник Райнер поссорился с родителями на голливудской вечеринке. В заключении прокуратуры говорится, что Роб Райнер и его жена были зарезаны. Роб Райнер был известен не только как режиссер популярных фильмов, но и как жесткий, порой очень жесткий критик нынешнего президента США Дональда Трампа, который написал в социальных сетях по поводу смерти режиссера: «Райнер и его жена погибли из-за того гнева, который он вызвал у других своей неизлечимой болезнью, разрушающей разум, известной как синдром одержимости Трампом». И уже потом Дональд Трамп заявил журналистам, что погибший режиссер, по его мнению, был, цитата, «очень вреден для нашей страны». В ответ на эти высказывания многие вспомнили реакцию Боба Райнера на убийство в сентябре сторонника Трампа, правого активиста Чарли Кирка. Райнер сказал тогда, что воспринял это убийство с абсолютным ужасом и добавил: «Мне все равно, каковы ваши политические убеждения, это недопустимо, это не решение». Конец цитаты. Бывший президент США Барак Обама написал в свою очередь, что достижения Райнера, цитата, «в кино и на телевидении подарили нам одни из самых дорогих сердцу историй на экране. Но за всеми историями, которые он создал, стояла глубокая вера в доброту людей, в правду и в справедливость». Конец цитаты. Вот так, увы, трагически закончилась жизнь режиссера, которого многие, наверное, помнят по таким фильмам, как «Оставайся со мной», «Несколько хороших парней» и, наверное, особенно по романтической комедии 1989 года, когда Гарри встретил Салли с Мек Райан и Билли Кристалом в главных ролях. It had to be you. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».